Итак, если у вас есть Библия, можете открыть уже достаточно знакомое для всех нас место Священного Писания. Это Евангелие, 7 глава Иоанна, стихи 37-39. И как я всегда говорю, несмотря на то, что нам кажется, что оно до боли знакомое, однако, тем не менее, в нем больше незнакомого, больше тайн, нежели знакомого. Нам знаком текст, но глубокое содержание – по своей сути является бездной, которую невозможно исследовать. И поэтому только в той мере, в которой Бог будет нам приоткрывать эту удивительную тайну, в той мере мы и будем погружаться. А посему, согласно этих слов, проповедь называется «Пьющий Святой Дух, как воду жизни». Эта мысль и это место связано с последними днями или с характером последних дней. Мы рассматривали как-то с вами последние дни Ильи, в которые народ израильский совершенно не мог отличать истинного Яхве от Ваала, истинного Святого Духа от духа лжи. Поклоняясь Ваалу, они думали, что поклоняются Яхве. Последние дни исхода невесты Агнца из мира будут точно такими же, и мы видим сегодня это по всему лицу земли. Еще 20 лет назад этого такого, то есть потрясающего знамения и не было. Сегодня это налицо, когда люди вдруг мнят себя какими-то пророками, начинают что-то говорить, к ним начинает кто-то приходить, какие-то ангелы, и начинают плести все то, что не соответствует Писанию, вообще не связано с Писанием. Поэтому мы видим, что люди начинают бегать за сверхъестественным, отвергая Слово Божие или же извращая Слово Божие, добавляя, не понимая его. Поэтому мы решили более детально и тщательно погрузиться в исполнение Святым Духом или что такое быть исполненным Святым Духом, потому что Илья был восхищен только за счет того, что был исполнен Святым Духом. Вихрь, который его вознес, в Писании называется Святым Духом, ветер. Именно такой ветер пришел в день Пятидесятницы, сделался шум как бы от несущегося сильного ветра и наполнил весь дом. И все тогда исполнились Святого Духа. Был огненный столб, были огненные языки. Так и Илья возносился именно вот в знаке такой Пятидесятницы. Была огненная колесница, были огненные кони, был вихрь. Поэтому, учитывая, что в Писании существует достаточное число метафор, которыми обозначается проявление Святого Духа, мы из этого общего числа, тем не менее, выделили только 4 метафоры. Это соль, вода, елей и вино. Почему 4, как мы говорим? Потому что во время ветхозаветнего служения именно эти 4 вещества постоянно применялись при разного рода жертвоприношениях, которые или через которые посредством их Бог говорил с человеком, или человек через эти жертвоприношения общался с Богом. А вот эти 4 вещества в этих жертвоприношениях как раз и отображали или символизировали многоразличную работу Святого Духа. Мы, насколько это позволил нам Бог и мера нашей веры, уже коснулись проявления Святого Духа в метафоре соли и обратились к проявлению Святого Духа в метафоре воды. И для этой цели мы остановились на изучении такого интересного вопроса: по каким же результатам следует судить, что Святой Дух действительно соделался в нас источником воды, текущей в жизнь вечную. И, коснувшись 6 результатов, мы обратили на 7-й, или все эти 7 результатов, что будет с человеком и в человеке от проявления Святого Духа в действии живой воды. И 7-й результат – это быть обращенным лицом к востоку, чтобы живая вода могла течь из-под порога нашего храма. То есть, или же из чрева нашего могли воды изливаться. Давайте прочтем это место Писания. Это видение, которое видел пророк Иезекииль. Видение, притча, так как любое видение, оно богодухновенно и представлено в виде притчи, как и на сказание. «Потом привел он меня обратно к дверям храма, и вот из-под порога храма течет вода на восток. Ибо храм стоял лицом на восток, и вода текла из-под правого бока храма по южную сторону жертвенника». Разумеется, как мы отметили, что все назначения форм храма, его предметов, его размеров, представленные в этом видении, следует воспринимать, во-первых, как эталон, какими хочет видеть нас Бог, и, во-вторых, как определенные духовные дисциплины, призванные выстраивать правильные отношения между человеком и Богом. В силу этого нам необходимо было рассмотреть и ответить на несколько вопросов, относящихся к части этого видения. Это лицо храма и порог храма, обращенное к востоку. Это предназначение воды, вытекающей из-под порога храма. Это путь, по которому призвана была течь живая вода. И цена за право быть порогом, из-под которого течет вода. Храмом, из-под порога которого течет вода в этом видении, может рассматриваться только тот человек, который принял Святого Духа и таким образом соделался жилищем или храмом Святого Духа. Ибо вы храм живущего в вас Святого Духа. Вода же, которая течет из-под порога храма на восток в предмете двух струй, как написано в Писании, это не что иное, как взаимоотношение человека с Богом, которое выражается в правовой соработе человека с двумя владычественными инстанциями Бога, выраженными в послушании написанному Слову и в послушании Святому Духу, который проявляет себя исключительно как в границах этого Слова, так и через орудие этого Слова. Порогом храма являются наши уста или наш язык, в то время как самим потоком является проявление Святого Духа, выраженное в исповедании нашей веры устами. Соленое море, куда направляется поток, это возмущенная святость Бога из-за нарушения человеком Божьего законодательства. И исповедание веры нашего сердца в оправдание, принятое даром по благодати через искупление крови Креста Христова, умиротворяет и удовлетворяет требования святости Бога. И таким образом воды соленого моря в предмете святости Бога обращаются для нас из смерти в жизнь. Два берега, в границах которых призван течь поток наших исповеданий в исполнении Святого Духа, это соработа нашего ума с умом Христовым в лице Святого Духа, потому что ум Христов представляет в нашем возрожденном духе Дух Святой. Всякие деревья – это всякие истины с определенным назначением и индивидуальной направленностью по берегам потока этого, откуда течет река, как мы говорили, или поток из-под храма, растут деревья, приносящие плоды 12 раз в году и каждый месяц новые, а листья на этих деревьях для исцеления народов. Поэтому неувядающие листья – это определенный потенциал всякой истины с определенным назначением и направленностью. А неистощаемые плоды – это раскрытие всякого потенциала в предмете всякой истины посредством ее познания. Рассматривая же вопрос, какие цели преследует проявление Святого Духа в потоке, вытекающем из под порога храма в предмете наших исповеданий, мы пришли к выводу, что, во-первых, поток исповедания веры призван сделать воды соленого моря здоровыми или сотворить мир между Богом и человеком, чтобы возмущенная святость Иеговы удовлетворена была. И написано, туда, куда попадал этот поток, везде воды делались здоровыми. Рассматривая же и, во-вторых, поток исповеданий нашей веры как результат исполнения Духом Святым призван взрастить вот эти всякие плодовые деревья. Когда же мы стали рассматривать вопрос, какими свойствами Писание наделяет всякий новый плод, мы пришли к такому выводу. В Писании свойства или характерные черты нового ежемесячного плода – это проявление в новом человеке Святого Духа или же результат соработы ума Христова с умом человека. И эталоном такого проявления, по которому следует сверять соработу ума Христова с умом человека, выражен разлит во всем Писании, в законе, в пророчествах, притчах и псалмах. Например, апостол Павел, как мы отмечали в одном из своих посланий церкви, заключил свойства плода Духа в трех составляющих, в то время как в другом – в девяти составляющих. Ефесянам 5, 8, 9. «Вы были некогда тьма, а теперь свет в Господе. Поступайте, как чада света, потому что плод Духа состоит во всякой благости, праведности и истине». Как нам уже известно, благость – это слова и поступки, соответствующие словам и поступкам Бога. Истина, то есть праведность – это слова и поступки, соответствующие словам, поступкам Бога, а истина – это сила Слова Божьего и Святого Духа, в которой высвобождаются эти слова и совершаются эти поступки. Практически именно плод Духа, состоящий во всякой благости, праведности и истине, как раз и определяет природу Царства Небесного в нашем Духе. И, по сути дела, является Царством Божиим, находящимся внутри нас в лице Святого Духа. Ключевое же слово «всякое» по отношению всякой благости, всякой праведности, всякой истины, относится ко всякому роду дерева, дающего плод свой по роду своему в нашем духе. И назначение всякого нового плода в нашем духе призвано выстраивать и устроять нормы наших различных многогранных и многоуровневых отношений с Богом, с самим собою, со всеми окружающими и окружающим. А посему каждый отдельный плод всякого дерева, растущего по берегам потока, это отдельная черта характера, приобретенная в соработе человека с семенем определенной истины. Но так как всякий новый плод в разбираемом нами видении представлен в формате числа 12, которое образно в Писании заключает в себе порядок Царства Небесного, то, определяя свойства всякого нового плода, мы решили рассмотреть его в 12 составляющих, хотя их гораздо больше. Мы коснулись 10 составляющих, а посему сразу обратимся к 11, которая выражается в способности посрамить надменность всякой чуждой славы. То есть свойство нового плода, если человек его приносит, то в этом плоде у него будет способность посрамлять надменность всякой славы и унижать все знаменитости земли. Исаия 23:9. Господь Саваоф определил это, чтобы посрамить надменность всякой славы, чтобы унизить все знаменитости земли. Мы уже с вами говорили, что все, что будет делать Бог на земле после создания человека, Он будет делать только через человека. Поэтому посрамлять надменность всякой славы Бог будет через человека, который будет представлять Его славу. Здесь Бог не будет свою славу уничтожать. Он будет уничтожать ту славу, которая посягает на Его славу или пытается присвоить ее себе. Поэтому посрамление надменности всякой славы – это естественное проявление реакции Бога на всякую гордыню. И в первую очередь в пределах своего царства. Как написано 1 Петра 4:17, «Ибо время начнется суду с Дома Божьего. И если же прежде с нас начнется, то какой конец непокоряющимся Евангелию Божию?» То есть Бог не потерпит, чтобы в Его доме была какая-то надменность. Человек начинает надмеваться самим собою, начинает полагать, что ему больше полагается, что он не отмечен так, как на него не смотрят так, как полагается смотреть, как он сам на себя смотрит. Поэтому Бог начинает судиться с такими людьми в своем доме в первую очередь. И говорится, а какой же конец непокоряющимся Евангелию? Непокоряющиеся Евангелию Божию или вере Божией – это люди неверующие, и не признающие над собою делегированной власти Бога, и сами себя делающие и выдающие за эту власть. Речь не идет о мире. Когда мы говорим «люди неверующие» или Писание говорит «неверующие», в данном смысле не имеется в виду люди, которые находятся вне церкви. В церкви полно людей неверующих, то есть которые так не понимают, которые так не верят, у которых есть на все свое собственное мнение. Об этом как раз апостол Иуда пишет, 1:5. «Я хочу напомнить вам уже знающим это, что Господь, избавив народ из земли египетской, потом неверовавших погубил. Эти неверовавшие проявляли свое неверие в обыкновенном непослушании Моисею». Вот и все. И поэтому они были погублены. Если бы они слушались Моисея, они бы все оказались в Ханаанской земле. А так оказались только их дети. В детях Божьих соработа с реакцией Бога на надменность всякой славы призвана являться результатом нового плода. При всем этом дети Божьи призваны посрамить надменность всякой чуждой славы только в тех пределах взаимоотношений друг с другом, за которые они несут ответственность пред Богом. Мы не можем делать везде там, что мы хотим, а только в пределах нашей ответственности. И на практике такое посрамление призвано происходить посредством проявления нашего смирения, выраженного в повиновении тем, кого Бог поставил над нами старшими, и посредством подчинения друг другу в границах Писания. Вот как мы будем посрамлять. То есть, когда мы проявляем смирение тем, кого Бог поставил над нами, и когда с почтением относимся друг к другу, мы как раз вот эта надменность чуждой славы таким образом уничтожаем, потому что они не смогут в этой атмосфере любви находиться, потому что они же к себе внимания большего хотят. А тут, значит, когда они видят смирение тому, чему они не хотят проявлять смирение. Они сами себя выдают за кормчих. 1 Петра 5:5. «Также и младшие повинуйтесь пастырям. Все же, подчиняясь друг другу, облекитесь смиренномудрием, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». Обратите внимание, как Бог будет посрамлять вот эту всякую надменную славу. «Без этой составляющей наш плод не имеет права называться плодом нового месяца и не может приноситься пред Богом». Исаия в 40 главе 4 стихом сказал одно пророчество, которое практически принадлежало и потом эту, то есть миссию выполнял Иоанн Креститель, чтобы приготовить Христу путь. «Всякий дол да наполнится, и всякая гора и холм да понизится, кривизны выпрямятся, и неровные пути сделаются гладкими». «Всякий дол да наполнится». То есть обычно надменные люди, не признавая власти, унижают ее. То есть вот дол – это такая долина. Это то, что унижается незаконным образом, потому что законным образом то, что унижено, то вызывает Божье благословение, и его не надо наполнять. Но Бог говорит «всякий дол да наполнится». То есть есть люди, которые думают о себе менее, нежели должно думать. То есть, а есть люди, которые думают о себе более, нежели должно думать. И то, и другое неправильно. Бог не хочет, чтобы люди думали о себе менее, нежели должно думать. Каждый должен думать о себе скромно по вере меры веры, какую каждому Бог уделил. То есть мы должны понимать, кто мы в теле Христовом, и ни в коем случае не подниматься, не надмиваться друг над другом. И поэтому у людей есть комплекс. Они думают, что они либо неграмотные, либо у них нет таких талантов. Проявляется много душевных талантов, которые никакого отношения к духовности никогда не имели и никогда не будут иметь. Но они всегда имели дело и отношение к надменной славе и гордыне. Потому что плод Духа – это характер человека, а не его душевные способности. Поэтому здесь говорится «всякий дол да наполнится», чтобы человек понимал себя, что он един с Господом, и что в Господе он полноценен, что в Боге он премудр, совершенен, и что в Боге он обладает всем. И обладая в Боге всем, у него будут проявляться свойства, природа Бога. То есть, с одной стороны, понимать, кто он такой. То есть, практически неполный дол – это недостача дерзновения, которое не дает человеку приходить к престолу благодати. Писание говорит, посему да с дерзновением приступаем к престолу благодати, чтобы получить обещанное. Но если дол не наполнен, человек не думает о себе, у него нет дерзновения, смелости, потому что он считает себя недостойным. И поэтому он часто будет обращаться, чтобы кто-то другой это за него сделал, потому что Бог, как ему кажется, его не услышит. А Бог слышит всех своих детей, любит всех своих детей. И когда люди подходят с верой, потому что дерзновение – это право, основанное на крови Христа Христова, когда человек принимает оправдание даром по благодати и искуплению во Христе Иисусе. И когда я слышу вот эти вещи, я не согласен с двумя козлами. То есть практически два козла – это не учение. Учение есть об оправдании. О воскресении. Есть учение о смерти, связано с учением смерти Христа и с прощением и с крещениями. Поэтому два козла – это только образ. Значит, вы против оправдания и вы против прощения. Я так не понимаю. Что вы так не понимаете? Вы не понимаете, что во Христе Иисусе Христос умер за наш грех и воскрес для нашего оправдания. Это две разные вещи. А если вы так не понимаете… То есть, обратите внимание, я так не понимаю, и цепляются не к истине, которая освящается прообразом, а к самим прообразам, как будто бы вот этот прообраз и является учением. Да прообраз не является учением, и никогда не являлся, и никогда не будет являться. Истина, которая там заложена, учение о прощении и оправдании. И мы с вами говорили, что прощение – это когда Бог не взыскивает с нас долго. Вот он говорит в другой притче, простил одному и другому. Тот пришел, и ему нечем было заплатить, и он ему простил. А он потом пошел и стал душить. Бог простил ему, или господин притчи, 10 тысяч талантов. Он пошел, стал душить друга своего, который 100 динариев должен был. Тогда рабы домовладыки сказали: ты простил ему 10 тысяч талантов, а он не может 100 динариев простить и душит. Тогда он призвал и говорит ему: злой и негодный раб, не надлежало ли тебе простить товарища твоего? Я тебе простил 10 тысяч талантов, а ты 100 динариев не можешь простить. Так как ты не можешь простить 100 динариев, отдай мои 10 тысяч, которые ты мне должен. Другими словами, здесь молитва «Отче наш», прости меня так, как я прощаю. И если вы не будете прощать людям согрешений их, то Отец ваш не простит вам согрешений ваших. Речь идет о прощении. Обратите внимание, человек бедный, ему нечего заплатить, и Бог ему прощает. Он остается все-таки бедным. У него нет долга, но он бедный. Для того, чтобы войти в наследие и получить несметное сокровище, нужно оправдание, нужно воскресение. Почему апостол Павел стремился к воскресению всеми силами? Почему сатана в первой церкви сделал удар на воскресение, на оправдание? И сейчас перед восхищением тоже сделал удар на это. Вдруг поднялись с двумя козлами, не согласны. Да при чем здесь два козла? Чего вы ими прикрываетесь? Это учение о воскресении из мертвых. Он воскрес для того, чтобы наши грехи были прощены, то есть, чтобы мы были оправданы, а умер за наши грехи, а воскрес для нашего оправдания. Поэтому эти вещи нужно прекрасно понимать. И когда мы это понимаем, наш долг наполняется. У нас появляется дерзновение, что мы обладаем праведностью. Потому что Христу тоже пришлось оправдывать себя. Каким образом с Христа нужно было убрать эти грехи и куда их убирать? Грех всегда связан с личностью, вне личности он не существует. Если убрать его вне личности, тогда нужно дьявола помиловать и всех помиловать. Дьявол – это есть грех олицетворенный, как и праведность – это олицетворенный Христос, олицетворенный Бог. Не существует праведности вне личности. И если наш грех был возложен на Христа, на личность, а не на что-то безликое, и Он умер за наш грех, и написано, Он оправдал Себя в Духе, и когда Он оправдал Себя, и Бог Его оправдал, то нужно было переместить Его грехи, чтобы он был оправдан. И только приводится образ, как это Господь делает, куда идет, что это за непроходимая земля. Вот лишь всего-навсего. Конечно, голова этого понять не может, это нужно все-таки понимать сердцем. Поэтому таким образом, если ваш долг не наполнится, если вы будете думать о себе менее, а некоторые люди говорят, это лучше меньше думать. Нет, это хуже. Это недостача веры, недостаток дерзновения, недостаток смелости. Вы не можете прийти к Богу спокойно, склониться перед Ним и поблагодарить Его. Благодарю Тебя, Господи, что Ты снял с меня вину мою. Я больше не виновен. Потому что прощенный остается виновным. Вина остается, просто ее не взыскивают. Это долг. Но чтобы войти в наследие, наследие для праведников, Царство Божие для праведников, вот почему разбойник на кресте не мог обладать Царством Небесным, о котором он сказал: «Помяни меня в Царстве Твоем». Он сказал ему: «Ты спасен, и этого для тебя достаточно. Ты будешь со мною в раю». То есть, поэтому давайте поймем эти вещи, что всякий долг да наполнится, и всякая гора и холм да понизятся. Когда здесь говорится, здесь имеется в виду, чтобы каждый человек сам поднял себя вот до правильной величины, понял, кто он во Христе, а те, кто выше, чтобы сами себя унизили. Потому что Бог может это сделать, но когда Бог будет унижать, то тем людям не будет от этого никакого прока. Однажды Бог унизит всех и поставит всех на свои места, им принадлежащие. Но когда Бог будет смирять человека, то он пойдет в преисподнюю. Но когда человек сам смиряет себя, он вызывает Божью благодать. Поэтому здесь обращение идет к народу Божьему, к своим. Всякий долг да наполнится, и всякая гора и холм да понизятся. Не надо думать о себе, более не должно думать. Надо поставить себя в церкви на то место, на котором мы должны стоять. И сколько раз говорится, не надо меня инспектировать. Не надо меня учить, это опасно. Не надо этого делать. Приходит ко мне с пророчествами. Только не пугайся, я тебе что-то скажу. Я говорю, это ты должен испугаться. Я здесь поставлен для того, чтобы пасти вас. Если вы с этим не согласны, это ваша проблема, тогда вы не там находитесь. Вам нужно в стадо свиней идти. Вы знаете, что овца имеет определенный характер. И характер овцы, овцы идут за пастырем, они не бегут от него. И когда Христос сказал ученикам своим, они сказали: «Господи, вот это множество учеников ушли от Тебя, соблазнились». Иисус не сказал: «О, я сейчас побегу их искать. А ну-ка давайте, друзья, засучим рукава, давайте будем молиться о них». Он просто спокойно сказал: «А не хотите ли и вы отойти?» Это же не овцы. Те, которые ушли, это не характер овцы. Абсолютно. Овца может заблудиться, блеять и звать пастора на помощь. Когда овца заблуждается, она зовет пастора, блеет, чтобы пастор ее услышал. А это не овцы, которые себя так ведут. Овцы трансформируются в нечто иное. Поймите, нечистые мысли в человеке – это прообраз свиньи. И что же, где пастух идет, как он пасет свиней? Я видел, как пастухи пасут свиней. Они их сзади гонят и плетью бьют, потому что это необузданные животные. Они овечки спокойные, пастуху не надо сзади идти, он идет впереди, а овцы за ним идут. Он раз свой голос подал, они тембр голоса слышат, различают, и все стадо за ним идет. Пастух первый встречается с опасностью. А когда свиней пасут, то свиньи первые с опасностью встречаются, пастух сзади. Плюс, представляете, когда вы идете впереди стада, и когда вы сзади стада идете, да еще сзади стада свиней, какие ароматы там сзади пастор этот ощущает. И говорит: это Дух Святой воспринимает. Я просто хочу показать на образе, это образы, так Писание говорит, потому что копыта-то у нее раздвоена, на языках она говорит, да жвачку не жует. Не попадает ничего в сердце, все остается в мешке, в голове. Знаний много, но ни одно зерно не прорастает, потому что зерно прорастает в сердце. Поэтому давайте перейдем к следующему вопросу. Это 12-й момент, как я сказал, их больше. Свойство всякого нового плода определяется также в способности облекаться во всякую власть и силу, данную Иисусу, исключительно для выполнения воли Небесного Отца. Матфея 28:18-20. «И приблизившись, Иисус сказал им: дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам, и сия с вами во все дни до скончания века». Исходя из этих слов, всякая власть на небе и на земле выражается во всякой истине, которую мы призваны соблюдать и провозглашать в отведенных для нас времени и пределах. При этом следует учитывать, что всякая власть на земле поставлена в прямую зависимость от всякой власти на небе. Или же всякая власть на небе определяет всякую власть на земле. А это означает, что на земле, будь то дьявол или человек, может разрушать и созидать только в границах, очерченных небом. Видите, притча 19:21, много замыслов в сердце человека, также может быть и у дьявола, но состоится только определенное Господом. Вот когда люди полагают на свои возможности, да я могу вот это сделать, да я бы сделал, мало не показалось. Вот я бы сделал, мало не показалось. Люди не понимают, что они могут сделать только ровно столько, сколько Бог позволит. И когда Бог позволит. А мы с вами, понимая, что все случившееся с нами и случающееся допущено Богом, можем просто тихо смириться и сказать: «Господи, если ты это допустил, дай мне силу перенести, перетерпеть». Потому что Писание: «За то, что, говорит, вы сохранили слово терпения моего, поэтому вы будете со мною. Позволь нам, Господи, это все перенести». То есть, таким образом мы должны понимать, что Бог дает перенести ровно столько, сколько мы можем перенести. И если мы ломаемся, значит, мы что-то нарушили, поэтому ломаемся. Если мы будем правильно себя вести, мы сможем перенести весь восставший ад. Весь восставший ад мы можем одолеть, наступить и обезоружить его. Нам не нужно бороться с тем, что над нами. абсолютно не нужно. Мы на земле будем с ними бороться. Когда они будут на землю приходить, здесь мы и будем на них наступать. А там будет Господь с ними иметь дело. Ведь когда написано к Ефесянам, чтобы мы облеклись во все оружие Божие, чтобы противостоять в день злый, когда Бог допустит и когда эти злые силы начнут нападать, то там написано, наша брань также против духов, господствующих в воздухе. А потом ниже написано, как с ними бороться. Там написано, облегшись в броню праведности, то есть в шлем спасения, пояс истины. Обратите внимание, щит веры. То есть это воинское вооружение говорит не о том, чтобы наступать на дьявола путем «дьявол, я тебе запрещаю или я тебя связываю». А там нужно доказать, что я праведен. То есть они не могут иметь к нам претензий, если у меня есть шлем спасения. Я спасен, я прощен, я оправдан, я сделал все по слову. У меня есть щит, кровь Иисуса Христа от всевозможных болезней, заразы, проклятия. У меня есть меч, у меня есть обувь, то, что я свет в этом мире. То есть здесь не говорится о наступлении, здесь говорится об удивительном виде вооружения с теми, а вот те, которые здесь, мы можем на них наступать. Пусть хоть какие князья спустятся сюда, вот здесь мы имеем право, они зашли на нашу территорию. Территория небес – это территория небес. И тем не менее, масса сегодня ведущих вожаков христианства, чего никогда не было, это в последнее время, вознамерилось, а мы так не понимаем, вот написано, и мы должны связывать их там. И, конечно, когда они начинают связывать, это уже незаконное вторжение в пределы Бога. Мы не несем ответственность за небо, мы несем ответственность за землю и в пределах земли, где нам дана власть, чтобы мы делали это по Слову Божьему. Поэтому, разумеется, мы уже будем встречаться не только с этими бесами, которые насмеются над нами, но и с Богом, который скажет, а чего вы в мои пределы вторгаетесь? Ты в своих пределах наведи порядок, наведи в своей голове, в своей семье. Зачастую у этих людей в семье беспорядок, дети неспасенные, а они беса связывают с севера, юга, востока и запада, пророчествуют. Слушай, веди себя так, приблизься к Богу так, чтобы дети были спасены хотя бы. То есть это твоя ответственность в первую очередь, а потом уже будешь пророчествовать или делать что-то другое. Поэтому много замыслов в сердце человека, но сбудется определенное от Господа. Эта концепция власти неба над землею ясно прослеживается в учении о молитве, преподанной Иисусом своим ученикам. Матфея 18:18. «Истинно говорю вам, что вы свяжете на земле, то будет связано на небе, и что разрешите на земле, то будет разрешено на небе». Вот видите, версия перевода не совсем удачная. Кажется, что небо, то есть земля диктует небу. Вот то, что мы на земле делаем, небо вынуждено соглашаться с этим. На самом деле, другая версия перевода гласит так. «Истинно говорю вам, что вы свяжете на земле только то, что к тому времени будет связано на небе, и что разрешите на земле только то, что к тому времени будет разрешено на небесах». И вот эта концепция или эта версия вполне совпадает много замыслов в сердце человека, но состоится только определенное от Господа. То есть, и человек всегда смотрит не так, как смотрит Господь. Нам надо смотреть с позиции Господа, чтобы видеть правильно. Поэтому при попытке навязать небу свою волю в молитве, мы теряем право приносить новый плод, а следовательно и называться новым плодом, в силу чего обращаемся в Бога противников. Так как наше время практически истекло, мы с вами находимся во времени, к сожалению. И когда время истекает, все. Я хочу сказать, что время – это великий определитель Божьих повелений. Думаю, то, что мы слышали, хотя и немного сегодня, вполне достаточно, чтобы закрывать свои уши, не передавать худой молвы другому, а пережевывать все то, что мы слышали, и смириться пред Господом, потому что настали дни посещения. Бог испытывает каждого человека отдельно. Приходят дни посещения, то есть жатва. Приходит для каждой отдельной общины или отдельного собрания и для всей церкви вместе взятой. Мы видим, Бог начинает свое великое дело, очищая свой народ. Мы сейчас склоним колено, будем молиться, и все желающие бросить вызов своему «я», бросить вызов болезни, греху, опасностям, страхам, позору. Бог на нашей стороне. Он берет наш позор. Он готов нас утешить, обрадовать, восполнить наши потери при условии, что мы подчинимся Его мандату, закрывать свое ухо, не передавать друг о другу худой молвы, смирить себя и увидеть, кто мы такие пред Господом, не думать о себе менее и не думать о себе более. Склоним колено, будем молиться. Аминь. Сейчас молиться вместе с вами вашей молитвой. И прошу вас глубоко верить, что Бог на вашей стороне. Он не против вас, Он за вас. Он готов помочь отбросить все тяготы, отбросить весь позор, восполнить ваши недостатки, исцелить от любой болезни, вывести из любого тупика. Глаза закрыты, ладони обращены вверх, к Богу. Молитесь вместе со мной, Небесный Отец. Во имя Иисуса Христа я прихожу к Тебе с моей болью, с моими страхами, с моими ошибками, поруганной честью, попранным достоинством. Прошу Тебя, прости меня, омой меня, очисть меня, исцели мою рану, сними с мой позор, восстанови меня. Я принимаю Твое слово, Твою защиту, Твое посредничество. И прямо сейчас, перед небом и адом, я хочу исповедовать, что согласно Твоего слова, я омыт, я очищен, я исцелен, я восстановлен, я оправдан, я спасен. Аминь, аминь. Прощаются грехи ваши и беззакония ваши во имя Иисуса Христа. Да благословит тебя Господь, да презрит на тебя светлым лицом своим и помилует тебя и даст тебе мир. Да падут вокруг тебя тысячи и десятки тысяч одесную тебя, а к тебе не приблизятся. Да придут все сии благословения на тебя и на потомство твое и исполнится на тебе. И весь народ да скажет аминь. А теперь все вместе провозгласим наш неизменный манифест. Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь.